православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! С праздником Богоявления Господня всех, кто настроился на волну Радио России из Пензы, поздравляют авторы и ведущие программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. В этот день эфир мы, конечно же, решили посвятить 20-му празднику и Святой Воде, неотъемлемому его атрибуту в народном сознании. Гостем студии станет протоиерей Алексей Горшков, который присоединится ко мне через несколько минут. А сейчас новостная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Сегодня, в праздник Богоявления Господня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Воскресенском храме при архиерейском доме, а затем великое освящение воды у Спасского кафедрального собора. А в крещенский сочельник архипастырь возглавил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Память священномученика Петра Покровского почтили на его малой родине в Никольском молитвенном доме села Кондаль Пензенского района. Божественную литургию там совершил митрополит Серафим. Вместе с архипастырем молились прихожане и представители светской власти района. Богослужение сопровождал хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении, регент Ольга Горшенева. Священномученик Петр родился в селе Кондаль в 1873 году. Окончил Саратовскую духовную семинарию. В богоборческие времена батюшку арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Отправили в ссылку. В конце 1937 года расстреляли. Место его погребения неизвестно. О христианском пути, пути любви, речь шла в проповеди протоиерея Владимира Ольхова.
Это путь добродетели, путь взаимовыручки, путь, когда мы должны молиться, научиться молиться друг за друга. Это есть христианство, которое должно нас всегда подталкивать к добрым поступкам.
Священник Петр Покровский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Слово митрополиту Серафиму.
Бог поругаем не бывает. И вот сегодня из небытия вновь воскресают имена тех, которые страдали за Христа, которые отдали свою жизнь. И мы не просто о них вспоминаем, но молимся им, как предстателем у престола Божия.
Духовенство совершило славление перед образом священномученика Петра Покровского. По окончании службы благочинный протоиерей Дмитрий Кошелкин поблагодарил владыку за радость совместной молитвы с архипастырем.
Ваша молитва, дорогой владыка, это тоже призывает нас к смирению. Потому что в этот день мы созерцаем не только молитвенное общение, но и духовное возрождение в наших сердцах в этот день.
Седмица.
Итоги 2018 года Кузнецкой епархии в эфире Радио России из Пензы подвел правящий архиерей владыка Нестор. В радиопрограмме «Православный разговор» речь шла и о планах на год наступивший. Епископ Кузнецкий Никольский Нестор рассказал о строительстве духовно-просветительского центра в Никольске. В нем будет располагаться воскресная школа, богословские курсы и работа творческих кружков. Продолжится возведение новых храмов шаговой доступности, работа с молодежью, помощь малоимущим семьям. Так, только продуктами питания и товарами первой необходимости в прошлом году помощь оказана на сумму в 5 миллионов рублей.
Я вижу в нашем служении миссию Божью, проповедовать Слово Божье, и вот как люди откликаются на наши дела, пусть они смотрят. Вот это наши добрые дела, которые говорят о том, как живет сегодня Православная Церковь, что в первую очередь необходимо для нее, и, наверное, вот тот духовный микроклимат наших соотечественников, который должен быть всегда на высоте, он и будет важнейшей заботой церкви о наших гражданах.
Пензенский епархиальный камерный хор «Спас» исполнил рождественские канты в областной филармонии. Эти песнопения не относятся к богослужению, но звучат, как правило, в народном исполнении, говорят солисты хора Владимир Комаров и Дарья Перышкина.
Требования вообще к исполнению любой музыки есть, то есть внутреннее состояние человека. Соответственно, если мы говорим о исполнении духовных произведений, то человек должен к ним подходить от всего сердца, с верой, с любовью, и тогда произведение прозвучит так, как задумал автор. И молитвенность в нем будет.
Я думаю, что зритель окунется в музыку, все-таки почувствует то, что мы отдаемся музыке, отдаемся произведениям, которые мы исполняем, и все-таки погрузится в рождественскую атмосферу.
А сложно петь канты?
Я бы не сказала, что очень сложно, но над этим стоит работать, конечно.
В концерте прозвучали произведения на разных языках мира. Многие из них впервые, как, например, кантата «Домине», что означает «Песнь Богу». 3 года назад пензенские священнослужители услышали ее на Международном фестивале духовной музыки. Эта композиция стала ярким финалом целого действа с декорациями и световыми эффектами, повествующего о знаменитой библейской истории, случившейся более 2000 лет назад, рассказывает руководитель хора протоиерей Владимир Ольхов.
Эти произведения собраны из различных колядок и украинских, и зарубежных. И мы собрали это в единую программу, которую назвали «Рождественские канты». А в данном случае я говорю о произведении Джона Раттера, который прозвучит с органом. Вот Элгар, Габриэль Фаре прозвучит кант. Вот, поэтому программа будет очень интересная.
Седмица.
Пензячка Наталья Архипова занимается реставрацией икон. По образованию она экономист, работала в банке, но всегда понимала, что ее больше тянет к живописи, поэтому 27 лет поступила в художественное училище. А дальше цепь случайностей изменила жизнь полностью.
Когда я училась в художественном училище, там напротив находился храм Благовещенский. И у меня был ребенок, и мне нужно было подрабатывать. Я подрабатывала в храме и ходила учиться. И я видела, какое большое количество икон приносится на уничтожение. И тогда это был для меня как раз тот голос, который мне подсказал, что Господь именно показывает мне мое служение и миссию, художественное училище, храм и вот это уничтожение иконы, потому что в каждой иконе бьется сердце. И так как восстановить икону это очень дорого, то многие предпочитают от нее избавиться, отнести в храм и будь что будет.
Первая икона, которой требовалась серьезная помощь в восстановлении, появилась в мастерской Натальи Архиповой 3 года назад. Образ был практически полностью закрашен масляной краской.
И недавно, неделю назад, пришла настоящая хозяйка иконы, которая перешла ей там от бабушки, которая спасала эту икону. И я ее сразу спросила, почему икона в таком виде? Вот. Она сказала, что таким образом бабушка ее спасала, потому что краска отваливалась, и половая краска являлась как бы цементом, который ее цементировал и не давал дальше разрушаться.
За первым слоем голубой краски оказался второй слой зеленой, потом серебрянка. За ними нельзя было даже понять, лик какого святого изображен на иконе.
Как удалять масляную половую краску, этого нигде я не читала. И тогда я стала молиться, и как-то я зашла в магазин и увидела средство, которое там написано, там снимает такую-то краску. Попробовав его на уголке, я увидела, как замечательно она работает. И я стала очищать этот образ. Мне сказали, что это Николай Чудотворец. И в итоге, когда я его расчистила, то оказалось, что там Серафим Саровский.
В мастерской Натальи Архиповой более 200 икон, которые, можно сказать, чудесным образом сами находят ее. Некоторые имеют до 90% повреждений, но даже такие можно спасти. В основном реставраторы используют акварель. С годами она не выцветает.
Когда раскрываешь икону, то здесь вот как раз это самый сложный период и самый затратный по времени, чем именно раскрывать, узнать, чем она была покрыта, там олифой или это лак, и какую нужно подобрать консистенцию чего, какого химического реагента для того, чтобы снять эту защитную пленку так, чтобы не повредить под ней красочный слой. Вот это самый волнующийся и сложный для меня слой.
Наталья Архипова не просто реставратор. Она активно занимается общественно значимыми проектами, благодаря которым горожане узнают о забытых святых местах Пензы.
Оказывается, у нас здесь, в Терновке, находился большой мужской монастырь с 5 храмами, с 5 башнями, там, звонницей, с 3 братскими корпусами, с лечебным корпусом. Эта икона находилась в Троицком храме, одном из 5 храмов.
В планах, говорит Наталья Архипова, открыть в Пензе школу, где детей и родителей будут обучать тому, как помочь иконам обрести вторую жизнь.
Седмица. Обзор событий недели.
Я приветствую и поздравляю с праздником Богоявления Господня всех, кто к нам только что присоединился. Напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым мы говорим о смысле, истории и традициях праздника и, конечно же, о святой воде, без которой невозможно себе крещение Господне представить. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с праздником крещения Господня.
Я напомню сразу телефон студии 54-32-24. Мы сегодня беседуем в прямом эфире, поэтому вы тоже можете набирать этот номер и присоединяться к нам. Но начнем, давайте, с азов. Напомним в нескольких словах, в общих чертах, какое событие мы вспоминаем сегодня.
В общем-то, событие крещения Господне связано с тем, что Христос по достижении примерно 30-летнего возраста вошел в воды Иордана и крестился от Иоанна, от Иоанна Крестителя. Причем вот это событие сопровождалось голосом с неба и схождением Святого Духа в виде голубя. Вот в общих чертах вот такое событие мы празднуем сегодня.
Крещение, которое совершал Иоанн Предтеча над всеми приходившими к нему, в чем вообще был его смысл? Что это был за чин, обряд, традиция?
Корни вот этого омовения, которое совершал Иоанн Креститель, являются дохристианскими. А уже в Новую Заветную эпоху, уже в Иоанн Креститель совершает по повелению Господню, совершает это омовение в очищении грехов людей. То есть человек, который приходил к Иоанну Крестителю, заводился в воду примерно по горло, называл свои грехи, и, значит, был погружаем полностью. Вот это погружение, оно считалось освобождением или очищением от тех грехов, которые человек называл вот во время вот этого погружения.
То есть, получается, можно провести аналогию к исповеди, а не только к крещению к современному.
Да, можно так, да, можно так. Ну, в общем-то, в крещении мы же получаем оставление грехов.
Ну да, только если мы уже не называем.
Не называем, да. Если человек всю жизнь прожил некрещенным, то в крещении он получает отпущение всех своих грехов абсолютно.
Но подчеркнем, да, не в крещении, а не в купании.
Ну, да, об этом, я думаю, что мы еще поговорим, Евгений.
Да, ну это я уж так чуть-чуть забегаю вперед, да. О крещении Спасителя все-таки хотелось бы еще поговорить. Он сам говорил о том, что пришел не нарушить закон, но исполнить его. И поэтому, к примеру, принял обрезание, как того требовали иудейские обычаи. Вот несколько дней назад праздник обрезания Господня мы праздновали. А в чем был смысл принятия им крещения в оставлении грехов? Ведь он был воскрешен.
Ну, естественно, не в оставлении грехов, конечно же, Спаситель принимал это крещение, поскольку в этом не нуждался. А вот с произнесенных вами слов относительно исполнения закона, вот здесь нами подразумевается чаще всего, ну, какое-то соблюдение, наверное, заповеди, да? Вот когда мы слышим, вот он исполнил закон. И у нас, вот в нашем сознании это воспринимается как соблюдение какой-то заповеди. Ну, например.
Ну, Моисеевы законы.
Моисеевы законы, да, там, первую, вторую, там, третью, четвертую, пятую заповедь исполнения, да? Не воруй, там, не прелюбодействуй, не убивай и так далее, не завидуй. А ну, и что, что еще можно под этим подразумевать? Под исполнением вот этой, вот этого, значит, вот этой заповеди мы чаще всего подразумеваем, ну, может быть, пост, может быть, какие-то благочестивые обычаи. То есть мы подразумеваем как своего рода соблюдение, вот под исполнением соблюдение. Мне понравилась, вы знаете, точка зрения научная уже ныне покойного профессора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Иануария Ивлева, тот, который в 2017 году почил о Господе в декабре. Академия, конечно, лишилась незаурядной способности в лице вот этого преподавателя. Но мне понравилась его трактовка, объяснение вот, это, вот этого, значит, слова, под которым мы подразумеваем именно соблюдение заповеди Божией. Так вот, он приходит к выводу о том, что вот соблюдение закона, о котором говорится неоднократно в Священном Писании, имеется в виду исполнение пророчеств. И особенно мы это видим у евангелиста Матфея. Он то и дело ссылается
акцентирует
на... Акцентирует,
на это,
да, и это можно заметить доминирующим его в Евангелии. То есть под этим нужно подразумевать исполнение пророчеств. Вот под, значит, законом, да, исполнение закона, здесь имеется в виду исполнение пророчеств. И когда Христос, он вот под эти обряды проходит, подходит к ним, он, значит, не требует, то есть его, он как Сын Божий, как Бог-человек, он не требует этого. То есть к нему нет такой необходимости, чтобы вот, его очищать от грехов, но поскольку он открывает свое царство, вот, в которое мы с вами призываемся вот через такое погружение, которое совершил Христос в водах Иордана.
А почему именно в этот момент произошло явление всех лиц Пресвятой Троицы, то есть, собственно, богоявление?
Вы знаете, иногда богословы и святые отцы проводят параллели с праздником Святой Троицы, то есть Пятидесятницы. Ну, если... В Пятидесятницу, можно сказать, произошла полнота вот такого богооткровения, то здесь мы видим ее уже начало. Начало того, что Бог открывается в трех лицах. И вот в этот момент, когда Христос выходит на проповедь. Ну, я думаю, что именно с этим связано.
То есть с выходом его уже
с выходом,
служение,
да, на служение, на общественное служение. До этого момента он не выходил на свое служение. То есть вот этот момент и является таким вот точкой отсчета.
И поэтому он, собственно, для нас и для истории
для
церкви,
нас очень
для
важен,
евангельской
да.
истории так важен, да. А когда в христианской церкви был установлен праздник Богоявления и как?
С праздником Богоявления вырисовывается очень интересная ситуация, потому что вот то освящение вод, которое мы сейчас совершаем, молитвами, оно появилось позже. А, значит, в самом начале возникновения вот этого праздника, хотя говорится о том, что оно уже имело свое место в третьем столетии, однако документальное подтверждение мы находим только в 70-х годах уже четвертого столетия. Так Епифаний Кипрский свидетельствует о том, что египетские христиане, а именно у них впервые мы находим такие вот свидетельства вот такого отношения к воде. Связано это, конечно, еще с дохристианством, поскольку у египтян вообще у египтян особое отношение к воде, к стихии, у них считается вот особый день, как раз вот этот Тиби, 11 Тиби по египетскому календарю, а по юлианскому 6 января, по григорианскому уже новому 19-го. Ой, в этих числах как бы нам не запутаться. Кстати, мы сейчас их будем довольно часто произносить. Не придется, наверное, нашим радиослушателям немножко поднапрячься, чтобы вот эту разницу там старого, нового стиля отследить. Так вот, он свидетельствует о том, что египетские христиане, они, в общем-то, состояли в том числе и из иудеев, которые после иудейской войны 70-х годов, разрушения Иерусалима, бежали из Иерусалима и поселились в том числе в Египте и в Сирии. Вот они составляли, можно сказать, какую-то особую часть там христиан, входили в общины, и вот именно они, вот поскольку вот эта нить, мы видим, прослеживается из Иерусалима, она в Египте также прослеживается вот такое отношение вот к этому событию, крещения Господня. Вот они в этот день, в день, который мы сейчас празднуем, крещение Господня, они в этот день приходили на реку Нил для того, чтобы взять воды. Но не происходило, вот что интересно, не происходило какого-либо чина. Вот как сейчас мы читаем молитвы, призываем там благодать Святого Духа на воду. А в то время, как мы видим, ну, во всяком случае, до 70-го года 4-го столетия, по свидетельству Епифания Кипрского, вот такого не было, какого-то разработанного чина по освящению воды, особенно вот в Богоявление, на крещение Господне. Люди просто набирали воду в ночь, причем, по-нашему, получается, с 18 на 19, по-старому, с 5 на 6 января, а по Тибе, значит, по этому египетскому календарю с 10 по 11. Вот они, в общем-то, этой водой очень дорожили. Вот считалось, что она и подчерпнутая, поскольку вот в этот праздник, в который произошло крещение Христа, она является великой святыней. И еще такую интересную параллель Епифаний Кипрский проводит с чудом, которое произошло в Кане Галилейской. Нам известно, что вода была превращена в вино. И вот поэтому он, пользуясь вот этой параллелью, считал, что поскольку Христос претворил воду в вино, то и здесь, конечно, происходит определенное чудо. Подобное подтверждение мы видим у другого святого отца, Иоанна Златоуста, но уже через 10 лет. Он также свидетельствует о том, что люди набирали воду из источников, но как такового чина освящения воды еще, ну, во всяком случае, его, если и начинал появляться, то он еще не был так распространен. А вот появление вот этого чина, можно сказать, поспособствовал патриарх Антиохийский Петр. Он, значит, в свое время был монахом в Константинополе, но поскольку придерживался таких монофизитских взглядов относительно одной природы во Христе, он был изгнан из Константинополя и оказался в Антиохийской церкви. Вот там он даже дошел вот до такой высоты, что стал патриархом. Вот именно ему принадлежит вот создание вот такого чина по освящению воды. А патриарх Петр Антиохийский, он жил где-то в середине 4-го столетия. Значит, именно он вот создает вот такой чин по освящению воды, в который вводит особой молитвы по призыванию Святого Духа. И также ему принадлежат также инициатива обязательного упоминания в молитвах Божьей Матери. А вот если мы заметим, то все молитвы христианские, православные, они, в общем-то, обязательно должны содержать упоминание о Христе и о Божьей Матери. Обязательно. Вот нужно заметить, что вот некоторые заговоры, которые мне приходилось знакомиться, тексты вот этих заговоров, как правило, переписанные от руки, вот там как-то вот имя Божьей Матери, либо оно как-то обходится, либо как-то в искаженном каком-то, запутанном, я бы сказал, даже смысле, используется. А вот этот патриарх Петр, он, в общем-то, был инициатором того, чтобы во всех молитвах использовалось имя Божьей Матери. И обратите внимание на богослужение. У нас особенно диакон, когда возглашает иктини, то обязательно заканчивает «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу». И вот этим заканчивается иктиния диаконская, а также другие молитвы, обязательно призывом Божьей Матери. Также в заслугу патриарха Петра нужно отнести, опять же, инициативу применения символа веры в богослужении вот когда мы совершаем литургию, она должна, значит, символ веры должен был прочитан или пропет. А до него, то есть, получается, до конца 4-го столетия, до него символ веры читался только один раз. Как известно, на праздник торжества православия, Великим постом. В остальные литургии, в общем-то, символ веры не читался. А вот благодаря его инициативе этот символ веры был введен в каждой литургии. Так вот, он ввел, это получается уже во второй половине 4-го столетия, ввел чинопоследование по освящению на праздник крещения. И лишь в 5-м столетии вот эта традиция становится повсеместной.
Ну вот мы уже так плавно к особенностям богослужения перешли. Какие еще вот такие вот яркие и значимые, что самые главные моменты, в крещенский сочельник, в сам праздник Богоявления Господне нужно знать?
В праздник крещенского сочельника, то есть в навечере, совершается литургия и освящение святой воды. Также читается много паремий. Вот из-за этого, можно сказать, богослужение вообще очень затягивается. Там в некоторых моментах вот эти паремии, они вставлены там, могут быть до начала литургии, иногда после. Это зависит, в какой день совершается навечерие или крещенский сочельник. В обоих случаях, то есть как на праздник крещения Господня, так и в навечерие, то есть крещенский сочельник, совершается великое освящение воды.
Спасибо. Давайте, наверное, сейчас прервемся, послушаем как раз одно из праздничных песнопений. Прозвучит стихия Богоявления Господня в исполнении хора Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Горшеневой. Запись 2011 года.
Thank you.
Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня, в день Богоявления Господня, мы говорим с протоиереем Алексеем Горшковым об этом празднике и о Святой Воде. Кстати, в эти минуты продолжаются торжества на Соборной площади Пензы, где примерно час назад владыка Серафим совершил освящение воды. Раздавать ее будут до 7 часов вечера у колокольни Спасского кафедрального собора. Причем бутылки с логотипом Первохрама Пензы можно будет приобрести за пожертвования, которые пойдут на восстановление святыни. В притворе собора работает церковная лавка, где верующие могут подать записки о здравии и о покаянии, приобрести духовную литературу. Здесь же в притворе совершается таинство исповеди. Для всех, кто придет на площадь, организованы экскурсии, посвященные истории Спасского кафедрального собора, мастер-класс по колокольному звону, увлекательный квест для детей по истории города Пензы, катание на лошадях и собачьих упряжках. Одним словом, приглашаем всех желающих присоединиться к празднику. Ну, а мы продолжаем программу. Я еще раз напомню, наверное, телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, спрашивайте, что вас интересует. Сейчас, Алексей, о том освящении воды на Богоявлении, насколько древняя традиция, мы уже поговорили, а вот скажите, освящение воды в чанах, в других емкостях, в храме, рядом с ним, и освящение так называемой Иордании на водоемах, ну, это, по сути, один и тот же чин?
Чин один и тот же, но если мы сейчас проследим все-таки исторические предпосылки, то мы увидим, на каком основании появилось второе освящение воды именно в сам праздник Богоявления. А, значит, изначально, вот, во всяком случае, в Константинопольской церкви освящение воды совершалось только один раз в Навечере, то есть вот в крещенском...
Накануне.
Накануне, да, накануне праздника. Патриарх служил, значит, в храме, читал молитвы, затем выходил к атриуму, такой бассейн напротив храма. Здесь, значит, читал молитвы, призывал благодать Святого Духа, и после этого люди набирали себе воду. А в сам праздник Богоявления, вот второго освящения воды, которое мы сейчас совершаем, оно не совершалось, а совершалось крещение вот тех людей, которые готовились к принятию вот этого таинства. Далее, почему вот так сложилось, что к IX веку в Византии стало, в общем-то, происходить именно вот такое вот, ну, двойное, что ли, освящение воды в Навечере и в сам праздник, оно было связано с тем, что при патриархе Фотии в IX веке христиане из язычников... Вот. Они в некоторых случаях не оставляли своих языческих обычаев и перепрыгивали через огонь в первый день каждого месяца. Вот это перепрыгивание через огонь, оно являлось для них очистительным таким действием, которое очищало их от всякой скверны, от всякой проказы, от всякой нечистоты. То есть от всякого глаза, вот порчи, вот сейчас, как сейчас можно это услышать, там, беспокойность людей вот этим явлением. А вот у тех христиан, которые приняли христианство, но будучи, оставаясь язычниками, они вот продолжали соблюдать вот эти свои обычаи, прыгать через огонь в первый день каждого месяца. Обеспокоенный этим, патриарх Фотий предлагает служить в первый день каждого месяца водосвятные молебны. И тем самым предлагать вот этим христианам, которые прыгали через огонь, предлагать им очиститься лучше вот этой освященной водой, благодать Святого Духа. Вот что, в общем-то, возымело успех, нужно сказать. Это очень понравилось. И вот эта практика, она настолько укоренилась, что в январе месяце перенесли с первого числа вот это освящение воды, перенесли просто на праздник вот, крещения и Богоявления. А у нас на Руси, нужно сказать, что до 13-го столетия, в общем-то, поскольку мы жили по студийскому уставу, совершалось одно освящение только в Навечере. А уже после XIII века, поскольку мы перешли уже на другой Иерусалимский устав, вот это освящение воды совершались уже дважды. В Навечере, то есть в крещенский сочельник, и в сам праздник крещения Господня. Нужно заметить отношение патриарха Никона к этому явлению. Он в 1655 году издал такой указ, даже под угрозой проклятия вот, священников, которые позволяли себе второе освящение вот, в праздник Богоявления. То есть он предполагал, что достаточно одного раза в Навечере, то есть в крещенский сочельник, осветить воду, и все, и достаточно. Но, как мы видим, в 1667 году вот эти проклятия были сняты Московским Большим Собором, и, в общем-то, дозволялось совершать освящение уже дважды. Вот эти, значит, чины последования, как в сам праздник, так и в Навечере, то есть крещенского сочельника, они ничем, в общем-то, не отличаются.
К купанию в проруби на крещение. Как относится церковь? Тоже скорее народная такая традиция.
Вы знаете, я только сегодня посмотрел очередное небольшое видеообращение известного миссионера, отца Георгия Максимова, буквально в нескольких минут, его можно найти в Ютубе, который вчера буквально опубликовано, в котором он в очередной раз призывает о нецелесообразности вот такого, значит, экстремального вида народных забав. Ну, давайте посмотрим, вот у кого сейчас есть под рукой интернет, посмотрите, какая погода сейчас в Иерусалиме. Ну, вот я посмотрел до того, как вошел в эту комнату, в открытый эфир посмотрел, там, по-моему, плюс 10. Но все-таки...
Прохладно,
это, да, прохладно, но не менее все-таки, да.
Да.
Вот, если для Востока это более-менее безопасно, то у нас это принимает самые экстремальные меры. И поэтому уже к 19 столетию в книге священнослужителя... Это такой у нас документ, который призван руководствовать пастыря в его деятельности. Вот в нем говорится о том, чтобы священники предостерегали, то есть не призывали ни в коем случае никаким купанием в проруби. То есть можно, если это возможно, где-то в таком месте, где это безопасно, то есть без экстрима там, пожалуйста. Но здесь нужно сказать, что если здоровье позволяет, вот, то кто будет запрещать? Но в всяком случае, здесь вот что важно знать, что церковь к этому не призывает. К обязательному погружению в крещенскую купель церковь к этому не призывает. И нельзя это считать каким-то особым проявлением там, благочестия, может быть, омовением от грехов. Там многие полагают, что от грехов... Там,
младенчество.
Да, младенчество. Да, они полагают, что вот год грешил, там, а вот в прорубь окунулся, там все грехи там, подобно вот тому, как у Иоанна Крестителя совершал крещение, вот это омовение, так и здесь. Значит, один раз опустился и освободился от этих грехов. То есть это не является неблагочестивым обычаем, это не является церковным правилом, что самое главное, и нам нужно просто различать, вот как говорит отец Георгий Максимов, нам нужно различать, где церковные постановления и где, не пойми, какие обычаи, которые можно просто назвать забавами народными. Ну, ничего плохого, но только это не церковное так, постановление, можно сказать. Церковь к этому не призывает.
Тоже традиционный вопрос, как святую воду наборную сегодня, вчера можно использовать, а как, наоборот, чего с ней лучше не делать?
Ну, что не делать, я думаю, что люди, можно сказать, догадаются. Поскольку вот в этой воде все-таки в первую очередь нужно помнить о том, что по своему происхождению она, в общем-то, по составу своему, ну, является вот обычной водой по своему составу. Но после того, как к этой воде, значит, было призвано благодать Святого Духа, то изменились ее свойства. Свойства, которые способны изменить состояние, духовное состояние человека. А изменение духовного состояния человека может повлечь что? Изменение его физического состояния. Вот, поэтому это вода – это проводник, понимаете, проводник Божьей благодати. И это в некоторых случаях и можно сказать, что это подтверждение нашей веры. Вот иногда протестанты нас укоряют в том, что мы вот материю используем, обожествляем ее даже. Но вот здесь нужно сказать, что даже Христос, он подходил очень творчески к этому и использовал какие-то материальные средства. Вот так, исцеляя слепого, слепорожденного, он вот вместо того, чтобы сказать: «Я тебя исцеляю, открой глаза, иди». А он сделал по-другому. Он использовал брение, то есть это слюна с пылью, или землей, там, с пылью каким-то, по поверхностью земли. Вот это бреновение он наложил на глаза больному, в результате чего произошло исцеление.
Хотя бы наверняка и словом так же он мог бы исцелить.
Так сомнений никаких. Абсолютно верно. Разве это было непосильно для Бога человека? Да никаких сомнений. Но, тем не менее, Христос использовал материю. Это нам показывает, что материя, она может быть проводником благодати Божией. Именно по этой причине мы используем вот эту стихию, в которую вошел Христос. Вот эту стихию, которая способна преобразить нашу жизнь при соответствующем отношении к ней. Мы много раз об этом говорили, Евгений, в нашем радиоэфире, о том, что святая вода, особенно крещенская, поскольку она является великой святыней Агиасмой, Агиасма, Агиос, значит, святой, святыня, она, естественно, требует к себе благоговейного отношения. И хранить ее нужно в особых местах, желательно оберегать от прямых солнечных лучей, вставить ее в такое место, где бы не было доступно вот прямые солнечные лучи. Вот я бы даже сказал, ставить ее, вот у меня, например, стоит в особом месте, не рядом с иконами, но хранится хорошо. Вот в особом месте, где довольно прохладно, но темно, куда не поступают солнечные лучи, но там хранится хорошо. Но это место, в общем-то, не для каких-то там особых развлечений для нашей семьи. Это ограниченное место с ограниченным доступом, я бы сказал, для всех членов семьи. Но поскольку не всегда удается поставить все-таки довольно большое количество крещенской воды, а у нас, вот обратите внимание, люди набирают, ну, как минимум, ну, пятилитровку-то несут.
Да, да.
Как минимум, а то и две,
да.
А то и больше. Я думаю, что такое количество крещенской воды вряд ли кому удастся поставить к святым образам, к иконам, поэтому нужно использовать какие-то другие варианты. Но хранить ее с благоговением. Всегда жить в ощущении нахождения себя вот с этой великой святыней.
Ну, а все-таки вот где грань между почитанием освященной святой воды как святыни и приданием ей каких-то, ну, так называемых магических свойств, потому что и целительницы, так называемые, они тоже ее используют в своих ритуалах. И иногда вот это вот в какое-то язычество действительно переходит.
Вот правильно вы заметили сегодня, Евгений, перед началом нашего эфира, когда мы заговорились о людях, которые даже не желают переступить порог храма в этот день, праздника Крещения Господня.
Ну, вот, да, то, что я цитирую, что мы не на службу пришли, они, мы за водой пришли.
Да, они приходят просто набрать воды, даже лоб не перекрестят. Им не надо там никакого богослужения, там ничего, ни проповеди, никакого там Слова Божия. Это вообще не интересует. Им главное набрать воды. Вот. И вот такое отношение, можно сказать, магическое, это не христианское отношение к воде, естественно, поскольку вот эти люди даже находясь вот в поиске какого-то, может быть, исцеления там своей болезни, по источникам там, по разным там ездят, вот такие люди, они чаще всего забывают о том, что прежде всего вот это изменение, преображение нашей души, преображение нашего человека должно произойти внутри сначала, внутри, а изнутри уже пойдет импульс на всего человека. Вот, и поэтому нужно искать, хоть и пользуясь вот этими средствами, о которых мы сейчас говорим в эфире, можно сказать, средствами, стихиями, через которых благодать эта Божия подается, но тем не менее, не забывать о том, что главное-то что? Главное, чтобы нас ввести вот в это царство. Не ограничиться исцелением твоим своей какой-то болезни, там, поднятие там, тонуса жизненного или хорошего настроения или счастья, а все-таки здесь-то нас церковь призывает к тому, чтобы, используя вот эти материальные средства, которые являются проводниками благодати Божией, нас ввести вот это царство, царство Божие, в которое нас призывает Христос. Вот особенно вот в этот день, потому что если мы будем полагать, что вот этот праздник крещения ограничивается только вот голосом с неба, который свидетельствовал о том, что это мой сын, и снисхождение Святого Духа, но забывать о том, что это еще и его рождение в мир, то, на мой взгляд, да и не только на мой, я это слышал у других образованных людей, духовно образованных богословов, то мы будем как-то вот ограничивать полноту вот этого праздника, что, в общем-то, нас не обогатит вот, духовно, а всегда помнить о том, что полнота праздника только тогда, когда мы, пользуясь вот этими средствами материальными, проводниками Божьей благодати, вводимся в очередной раз, вводимся вот это в Царство Христово.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. В завершение программы мне бы хотелось, наверное, только еще раз пригласить всех наших слушателей принять участие в историческом событии, потому что, я уверен, первое за почти столетие водосвятие у Успенского кафедрального собора, которое сегодня происходит в Пензе, оно, наверное, войдет в историю не только восстановления Успенского собора, но и вообще церковной жизни Пензы. Сегодня после литургии в Воскресенском храме при Архиерейском доме владыка Серафим совершил освящение воды у колокольни строящегося Успенского собора. Сейчас, и после обеда, и вплоть до 7 часов вечера освященную воду будут там раздавать всем желающим, а еще там по традиции, как в прошлые годы проходили фестивали «Спасские вечера», также будут организованы и экскурсии, и мастер-класс по колокольному звону, и игры для детей, для подростков, и катание на лошадях, и на собачьих упряжках. Вот, поэтому мне еще раз остается это напомнить, еще раз остается всех пригласить, но еще раз остается сказать всем спасибо за внимание, сказать, что программу «Мир православия» сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова, а мы в следующий раз выйдем в эфир в следующую субботу в 11:10 на волнах Радио России из Пензы. Еще раз с праздником и всего доброго.
Мир православия.